Цена победы.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы». Я ее ведущий Дмитрий Захаров, а также мой гость Александр Цыганов. Тема нашей сегодняшней программы очень сильно возбудила наших слушателей. И ответы, и как бы послания, которые приходят к нам на по СМС, весьма и весьма разнообразные. Итак, продолжим отвечать. Можно ли попросить книгу с автографом автора? Ну, вот те, кто правильно ответит, ее получат. Так, вы обещали передачу о маршах Второго Рейха. Она была уже? Нет, этой передачи еще не было, Елена. Надеюсь, что Елена Сьянова придет к нам и расскажет об этом подробно. Вы что думаете, пленные немцы не знали, что творят нацисты на оккупированных территориях? Как язык поворачивается? Такие вопросы задаете. Ирина из Москвы пишет. А вы что думаете, у нас все знали, что творится в лагерях ГУЛАГа во время правления Иосифа Виссарионовича Сталина? Очень сильно сомневаюсь. Как правило, те, кто туда попадал, редко возвращались обратно и что-либо рассказывали. Правда ли, что мать бывшего секретаря ЦК Компартии Грузии Шеварднадзе была дочь пленного немца? А что скажете, Александр? По возрасту, по-моему, не совпадает.
Ну, а если и так, а что такого?
Захаров, вы свирепствовали в эфире перед развалом СССР. Сейчас вас вновь извлекли из запасников. Вы хвалите немцев и гнобите советскую армию. К чему вы готовитесь? Я ни к чему не готовлюсь. Я пытаюсь изучать и осмысливать историю. Я не гноблю нашу армию и не восхваляю немцев. Мы пытаемся говорить объективно. Если вам это не дано, ну, сожалею. Полностью поддерживаю бомбардировку Дрездена, только мало. Немцы были достойны тотального уничтожения. Александр Аронович. Видите, какие гуманисты встречаются. Значит, что касается марша. Влад, 44-й год, одна колонна.
Нет.
Нет. Дмитрий, 9 мая 45-го года.
Нет.
20 июля 44-го.
Близко.
Близко. А солдаты СС, их воспоминания, Дмитрий Волгоград, не знаю.
О, тут есть что рассказать, кстати.
Ну, тогда мы продолжим, когда ответим на вопросы. Кирилл, Санкт-Петербург, 44-й год, лето. Ну, весьма, это не дата. Лето 43-го года, 5 колонн, Александр.
Нет.
Марш был 17 августа 44-го года после операции «Багратион», Валерий.
Трудно сказать.
Тепло, но да. 24 мая 45-го года, Константин. Нет. Я и без книги Панова знаю, что цинично обливают советскую армию. Вообще-то Панов Дмитрий Пантелеевич был комиссаром 85-го гвардейского истребительного полка и сбил 13 немецких самолетов. А если вы не читали его книги, но готовы рассуждать на эту тему произвольно, ну, существует ваше мнение и неправильное. А теперь расскажите, что творили эсэсовцы на оккупированных территориях. Вы об этом хоть что-нибудь знаете? Где были в это время ваши родители и родственники? Вы знаете, моя семья потеряла очень много людей на той войне. Очень много. Мой дед был танкист. 44-й год, 17 колонн. Владимир. Ну, тоже без даты. 17.07.44, 20 колонн, Александр. Ну, что называется, все тепло, но не точно.
Нет, ну, скажем так, это можно признать. 17 июля это и было, 44-го года. Вот только колонн 20, это как-то перебор. Ну,
да, многовато. Вот, Илья, 17 июля 44-го года, две колонны.
Точно.
Вячеслав из Саратова. Июль 44-го, но тоже без даты. Кто прочитал «Приключения Вернера Хольта», вашим рассказам не удивится, Стас. Ну, Вернер Хольт, это Дитер Ноль, автор, это все-таки художественная литература. Но, тем не менее, книга достаточно близкая к жизни. Да, опять 17 июля 44-го года, Алексей Тула. Ну, что делать будем, Александр?
Ну, собственно, да, отвечать, что да, 17 июля 44-го года. Две колонны, потому что многие думают, что все-таки одна, но нет, они пошли от ипподрома вдоль по Ленинградскому шоссе, потом по Тверской нынешней Ямской до Садового кольца, там разделились на две колонны и пошли в разные стороны. Одни в сторону Большой Садовой, Новинского бульвара и до кольцевой железной дороги, где на станции Канатчикова им подали эшелоны, и они разъехались по лагерям. Вторая пошла в сторону Курского вокзала, где, соответственно, то же самое с ними случилось.
Ну, собственно говоря, мы уже получили больше 5 правильных ответов, и, соответственно, первые 5 правильно ответивших получат книгу Александра в качестве подарка. Ваши телефоны здесь есть, и, соответственно, с вами свяжутся. Так, соответственно, уже можно на этот вопрос не отвечать. Ну вот, опять 20 колонн. Колонн становится все больше и больше. Вот. Кое-какие вопросы мы получили еще и через интернет. Если можно, кратко о порядке содержания военнопленных в других странах антигитлеровской коалиции, особенно о военных моряках. Что-нибудь знаете, Александр?
Ну, генерально, если сказать, не буду глубоко в это дело вдаваться, поскольку специалистом по этому вопросу не являюсь. Я знаю, что, в общем, они содержались в соответствии с Женевской конвенцией, то есть они жили в лагерях на достаточно, в достаточно хороших условиях, терпимых, им оставляли военную форму, знаки различия, если они не совершали каких-то
военных преступлений.
Военных преступлений или, скажем, преступлений уже в плену, то, собственно говоря, они просто, ну, бездельничали, да, их, по идее, даже не имели права на работу их использовать. Офицеры могли жить отдельно, и, собственно, были специальные офицерские лагеря. Они получали посылки, они получали денежные переводы. Не могу сказать, получали ли они содержание от немецкого государства, как, например, немецкие пленные, которые получали зарплату от Советского Союза. Ну, а что касается моряков, тут... К сожалению, не специалист.
Вот вопрос от Александра. Сколько немцев погибло в плену у нас? И сколько наших в процентном соотношении?
Немцев в плену погибло немало. В общем, по документам, судя, у нас по разным сведениям от 3 100 000 до 3 800 000 пленных было, включая и союзные вермахту армии. Из них на период до конца войны умерло 318 000 с копейками. Ну и в целом считается, что до 1956 года, когда последних пленных, тех, кто совершил военное преступление, отпустили, до тех пор не вернулось из плена 518 000 немцев. В общем, это считается в районе 14%, 14-15% от всех военнопленных немцев. Что касается русских, советских пленных, то тут, конечно, другие ужасающие цифры. Где-то из 5,1 или 5,2 миллиона домой вернулось около 900 000 всего. Ну, правда, там были люди, которые были выпущены из лагерей, отправлены на работу, кто-то там как-то пристроился, но, в общем, много. В принципе, одних только убитых, конкретно уничтоженных, больше 60%.
Да, цифра, конечно, чудовищная.
Но тут вот, раз люди так обижаются за нашу армию, можно дать такую справку в честь, да, к нашей чести, то, что инструкции по обращению с военнопленными в Советском Союзе и в Германии — это две громадные разницы. В Советском Союзе это было полностью, опять-таки, в соответствии с Женевской конвенцией. И, кстати, тут надо в очередной раз опровергнуть домыслы, что Советский Союз и не подписал. Нет, с 1931 года еще он ее подписал, присоединился к этой конвенции. Что касается немцев, то у них в инструкциях расстрел, обращение, хотя и корректное, но холодное, запрет на то, запрет на сё, и как наказание везде сплошные штрафные акции, включая расстрел.
Вот был такой вопрос. я упомянул Панова и то, что насильников и убийц отдавали под трибунал и расстреливали. Один из слушателей спрашивает, поступали ли также военные трибуналы у немцев с немецкими насильниками и убийцами. Насколько я могу судить по воспоминаниям Гиссаера, «Последний солдат Третьего Рейха», если мне память не изменяет, называется книга, военной полиции, они, наверное, боялись больше, чем партизан и наших регулярных войск, потому что расстрелять могли не то, что за изнасилование, а просто за кражу нескольких банок тушенки из разбитого бомбой грузовика, свидетелем чему Гиссаер стал ни много ни мало в 1944 году, потому что именно так погибло несколько его товарищей. То есть все зависело от обстоятельств. Что касается эсэсовцев, то отдельная тема. Насколько я понимаю, эти партийные войска были просто заточены на зверство, и как бы что они делали, мы хорошо знаем. То есть, когда сжигали деревни, когда устраивали чудовищные расправы, расстрелы массовые. Вы хотели что-то рассказать про эсэсовцев, Александр, вот когда...
Собственно, не столько про эсэсовцев, про, в общем, обычного, наверное, солдата, который воевал с 41-го года и воевал под Истрой. Но он от своих, я даже не знаю, национал-социалистских убеждений, конечно, отказался, но, в принципе, он и до сих пор, он еще жив, и до сих пор так выступает с позиции некоего такого немецкого национализма, является членом правой партии НДП. И тем не менее, он был одним из тех, кто крайне активно помогал формировать первые конвои с гуманитарной помощью, когда нам было плохо. Более того, на грузовиках, которые принадлежали его фирме, эти конвои были доставлены. И когда он стоял у нас на Волоколамском шоссе около танка, знаете, там, где последние границы продвижения вермахта в России, он отдал ему честь.
Да, ну, переосмысление содеянного хотя бы через 60 лет. Ну, через 50 тогда еще. Ну, что можно сказать? Вот еще спрашивают через интернет. Сделайте, пожалуйста, передачу о штыковых атаках, рукопашных схватках, были ли они или нет во время Второй мировой войны. Ну, конечно же, были. И у немцев была такая награда очень почетная, шпанга под названием штык-граната, скрещенные штык и граната. Типа подвески или значка, она была бронзовая, серебряная и даже золотая. Это за рукопашные бои в окопах. Ну, дело это страшное, и живыми после этого оставались мало кто и с той, и с другой стороны. Наши солдаты, если верить фильмам и книгам, идя в атаку, кричали «Ура!». А что кричали немецкие солдаты?
Ну, в принципе, крик «Ура!» у них есть. Но вот кричали ли они в атаках, я вот не могу сказать. Есть у них почетное такое «Хох!». Да, то есть это при награждениях, это вот нашему троекратному «Ура!» соответствует. Как они вели себя в атаках, к
сожалению, вообще-то, если вспомнить классиков нашей военной литературы, в частности, Астафьева Виктора, то никто ничего не кричал. Было сильно не до того. Шли молча, сжав зубы и с единственной мыслью дойти и каким-то образом выжить.
Ну, если по воспоминаниям судить, то, в общем, наши, да, кричали или просто «а», или там матерились сильно, как многие вспоминают. Немцы чего-то горланили. Что горланили, никто не знает.
После войны в Германии были выпущены книги по истории и боевому пути очень многих немецких дивизий и даже отдельных полков, причем очень дотошные, без всякой пропагандистской шелухи. Практически ни одна из них не переведена на русский язык. Как можно изучать 70 лет истории Великой Отечественной войны, не привлекая пласт информации? Четвериков Леонид, рабочий. Вы знаете, сейчас выходит довольно много книг по истории немецких воинских частей. Вероятнее всего, конечно, не все, но если проявить определенную дотошность и настойчивость, то можно найти издания, в частности, даже по отдельным дивизиям. Ну, во всяком случае, мне попадались.
Я бы добавил, все-таки не совсем уж они такие неполитизированные. Я вот читал в Германии немало таких воспоминаний, боевой путь такого-то батальона или такого-то полка. В общем, ну что может сказать солдат, как он оценит свои подвиги и своего противника? Ну, разумеется, он всех там убивахом, одним махом и так далее.
Ну, вы знаете, по-разному, потому что если говорить о тех же летчиках, то...
Ну, летчики второй вопрос. А вот пехотинец обычно...
Ну, если взять того же Гиссаера, то... Тоже все с достаточным пиететом. Потом, я не помню автора книги «Дорога на Сталинград».
Нет, я не хочу сказать, что они обругивали противника. Нет. Да? Но там вечно его свой подвиг. Он, конечно, немецкий солдат всегда сильнее. Он, конечно, преодолевает толпы большевиков.
Ну, тоже очень по-разному. Тоже очень по-разному. Потому что и Гиссаер шапками не кидался. И вот я, к сожалению, забыл автора книги «Дорога на Сталинград». Это просто вот путь в никуда, когда они в результате дошли до Сталинграда, вот эти вот ребята, а их же призывали классами, и они, как правило, служили в одном подразделении целым классом. Так вот, из его класса он остался один за несколько недель, даже не месяцев боевых действий. Вот как бы суровая проза бытия. Вот. Читал и слышал о том, что немецкие солдаты не считали русских солдат серьезными противниками. Имеется в виду боевая тактическая выучка и подготовка. Изменилось это мнение к концу войны? Заранее спасибо. Дмитрий, госслужащий, спрашивает.
Из моих бесед следует, что да, изменилось и достаточно сильно. Если в 1941 году они действительно встречали какие-то... Ну, в общем, что говорить, Красная Армия тогда была не армия, а, по сути, ополчение. Так, хорошо вооруженное, правда, но все равно мало владевшее оружием. И был у них момент именно вот шапкозакидательства, залихвастка. После того, как после зимы 41-го, особенно после Сталинграда, эти настроения пропали. Ну, и надо сказать, что, конечно же, и наши войска тактически очень умно стали бы воевать. И, грубо говоря, мы должны немцам тоже, как... Петр Первый шведам сказать, что спасибо, научили нас воевать, но правда цена была, конечно, несоизмерима с потерями Петра. Это жалко.
Да, безусловно. Опять же, если вспомнить Ханса фон Люка, который командовал танковым разведбатом у Роммеля, воевал и в России, и на Западном фронте, и потом довольно долго сидел у нас в концлагере, он относился к нашим солдатам и в 41-м году, и в конце войны с большим пиететом. Собственно говоря, о ком бы Ханс фон Люк ни говорил, будь это англичане, англичан он считал самым тяжелым противником по войне в пустыне. Об американцах он очень интересно говорил, что вы заблуждаетесь, если считаете американских солдат трусливыми и плохими. Они очень гибкие и адаптивные. Если вы сегодня американцам врезали, они сядут, подумают и завтра врежут вам в 10 раз сильнее. Вот. А к нашему он относился тоже с большим уважением и писал, что русские делятся на две разновидности. Хорошо обученные и бесстрашные, и плохо обученные и бесстрашные. Вот. У меня, Елена Владимировна, у меня навсегда остался эпизод войны. Вскоре после взятия Одессы пленные немцы вели земляные работы. Один был в нашем дворе. Мама выглянула в окно, дала мне миску с борщом и сказала ему отнести. Он посмотрел на меня, взял борщ и заплакал. Вот такое воспоминание. Отец прошел всю войну, рассказывал про спускание паров с ужасом Алла. Ну да, наверное, ну как бы, к сожалению, не подробно.
Ну, тут надо сказать, что очень многие пленные немцы сохранили самые теплые воспоминания о русских и о том, что им действительно помогали, о том, что поначалу на них смотрели косо, но, в общем, редко, когда это была настоящая ненависть, а потом, когда уже попривыкли, делились и хлебом, и вот борщом, и многие сейчас говорят, да, наших погибло много в плену, от голода, от холода, от непереносимых условий. Но мы видели, что русские жили не лучше. А ведь действительно, 1946-1947 год – это голод же у нас в стране.
Вы напрасно пытаетесь обелить солдат вермахта. Они грабили подворье в деревне моей бабушки под Харьковом. Птицу поросенка тащили утварь, и никакая военная полиция не вмешивалась. Вы лжете. Полиция наказывала тех, кто воровал немецкое имущество. Вы знаете, было и так, и эдак на самом деле. Потому что не бывает строго согласно предписаниям или строго согласно вашей версии. Война такая штука некрасивая. Владимир, я слышал, что кто-то сказал о Жукове. Такому полководцу, как Жуков, нужно население СССР в два раза больше. О его жестокости в отношении с подчиненными ходили легенды. Как вы оцениваете его как полководца? Что вы думаете, Александр? Вопрос несколько не в тему, но тем не менее.
Ну, что называется, вопрос на засыпку, потому что
мнение... Вот, мне было бы интересно в контексте этого услышать, что немцы думали о Жукове, о наших полководцах. Приходилось говорить с ними на эту тему?
Приходилось говорить с немцами. Немцы в этом смысле не очень информативный источник, по крайней мере, вот эти наши простые немцы, простые солдаты, которые и были мне интересны. Они чаще всего не знали фамилии полководцев, которые против них стоят. Но вот, скажем, наш вот этот таксист Хайнрих Закс, он знал, что разгромили в Беларуси, разгромил Рокоссовский, и, в общем, отзывался о нем с большой, хотя, ну, что там может судить солдат. Тем не менее, это было такое сладкое мщение за 41-й год, что проняло даже немцев, он Рокоссовского вот вспоминал, уважал. Ну, и все они знают Жукова, но... Когда они к этому знанию пришли, в ходе ли войны или уже после войны, когда, собственно, уже определенный ареал такой и ореол вокруг этих имен, да, ареал неких поступков, ну, да, которые стали известны, и ореол их оценки, там, ну, это то же самое, Эйзенхауэр, Монтгомери, Жуков. Как-то вот.
Ну да. Александр, завершая эту часть нашей беседы, такой вопрос. Вы собираетесь продолжать тему исследования воспоминаний немецких солдат, издавать какие-то еще книги на эту тему?
Да, безусловно. И вообще, знаете, это такой мир открывается. Мы до сих пор долго, до десятилетий знали некую такую официозную картину. Затем нам полтора десятилетия вдалбливали некую антиофициозную картину, из которой как раз получалось то, что, чему люди так возмущаются. Там, звери русские вели себя плохо, воевать не умели, закидывали трупами. А на самом деле, когда сосредотачиваешься на простых историях простых солдат, это очень интересно, очень познавательно и, главное, трогает даже гораздо больше, чем любые фанфаронские заявления о том, какие мы крутые или, наоборот, антикрутые.
Вот Олег из Москвы пишет: немецкий солдат не мог быть расстрелян за насилие над мирным населением, так как в приказе Кейтеля требовали такого насилия. Третий том, восьмитомник, Нюрнбергский процесс. Ну, а если вы читали воспоминания Федора фон Бока, то он запретил в исполнении этого приказа на территории группы армий «Центр».
Были разные немецкие генералы. Например, Райхенау, он был такой нацист серьезный, и он еще жестче меры проводил. Но, опять же, это важно.
Нацисты есть нацисты.
Нацисты есть нацисты, да. Все-таки солдаты вермахта, они больше воевали, это надо признать. Разумеется, преступления совершали и они, более того, я думаю, что они их совершали даже легче, чем, так сказать, наши, когда вошли в Германию. Но, тем не менее, дисциплина у немцев была, и, тем не менее, они старались с населением, это я знаю, опять же, из рассказов, и в том числе и наших русских, с населением, вот сам по себе вермахт старался обходиться жестко, но честно.
Александр, у нас осталось совсем немного времени. Насколько я знаю, вы собираетесь издать новый роман Артема Анфиногенова. Могли бы вы сказать несколько слов? У нас осталась буквально минута.
Это из тех же потрясающих воспоминаний настоящих солдат, обычных солдат, хотя он, конечно, офицер. Но это воспоминания, которые превращены в очень интересный полухудожественный роман, он же и документальный. И там воспроизведены не только судьбы солдат, но судьбы и размышления полководцев. И, в общем, дается повод подумать о том, почему все-таки случилась катастрофа 41-го года.
42-го.
41-го, а потом еще и 42-го. И не являемся ли мы именно ее причиной, не то, что мы задумали какой-то превентивный удар, и не то, что мы не умели воевать, а просто сама по себе организация всей жизни тогда была недостаточна для того, чтобы успешно воевать с немцами. Вот до тех пор, пока не научились, так вот мы и...
Да. Спасибо, Александр. Наше время, к сожалению, подошло к концу. До встречи через неделю.